В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», проект, в котором мы ищем и находим хорошее. Здравствуйте, друзья, с вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 25 июня, говорить в течение этого часа будем о таком. Город спит, просыпается мафия. Комендантский час в Донецке. Распятый мальчик на американском танке. Как распространяются фейки?
Это называется такой фильтр «на голову не налазит».
33 несчастья. Любимый капитан «Шахтера» покидает клуб. В студии мы поговорим о том, возможно ли успешное государство без свободы и соблюдения прав человека. Китай, в котором проблемы со всем этим, стал второй экономикой мира после США. Нужна ли демократия для успеха? Как в богатой на бумаге стране живется обычным людям? И почему модель Китая не подходит для Украины, но всерьез обсуждается в России? Обо всем об этом поговорим с доктором философских наук, президентом Украинской ассоциации китаеведов Виктором Киктенко. Друзья, вопрос к вам. Хотели бы вы жить хорошо, но не свободно? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, Viber 066 901 24 34, Skype donbass.realii, кириллицей. Все звонки и сообщения бесплатные со всей территории Украины.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, начнем нашу программу традиционно с выпуска новостей. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что силовым структурам удалось вернуть или найти более 3000 украинских заложников на Донбассе. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве. По словам Грицака, на неподконтрольной территории Донбасса продолжают удерживаться 113 заложников. Группировки ДНР и ЛНР пока подтвердили только 24 человека. Напомню, 27 декабря на Донбассе между украинской стороной, поддерживаемыми Россией боевиками, состоялся обмен удерживаемыми лицами. Один украинский военный погиб, еще четверо получили ранения. На Донбассе за прошедшие сутки сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 22 обстрела позиций украинских военных. На Луганском направлении боевые действия велись в районе населенного пункта Крымская, на Донецком вблизи Марьинки, Авдеевки и Каменки, на Мариупольском близ Водяного. В группировке ЛНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах населенных пунктов Веселогоровка, Сокольники, Лозовое, Фрунзе, Логвиново. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах Докучаевска и окраин Горловки. Адвокат осужденного в России режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе обнародовал документ, в котором российские власти признают режиссера гражданином Украины. Документ канцелярии исправительной колонии датирован 10 октября 2017 года. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, российские власти заявляют, что Сенцов гражданин России. Напомню, в 2015 году суд в России приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы. 14 мая режиссер объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных. В Горняке в одной из квартир многоэтажного дома произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области. Предварительно установлено, что на кухне квартиры был установлен газовый баллон, который использовался для приготовления пищи. Владелец жилья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, закурил сигарету, и в это время произошел взрыв. Взрывом газа разрушены межквартирные перегородки. Мужчина получил термический ожог. Возбуждено уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Проверка централизованной системы электросирен пройдет в городах и районных центрах Донецкой области в среду 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Проверка начнется в 14 часов и продлится до 14:30. Помимо проверки сирен пройдет трансляция учебной информации в сети кабельного радиовещания. Жители области просят соблюдать спокойствие. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. По всей территории Донеччины днем пройдут дожди. На Луганщине без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 13 до 15, днем от 28 до 31 градуса тепла.
«Донбасс
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Готовьте ваши вопросы по теме эфира. Сегодня мы говорим о том, возможно ли успешное государство без свободы и соблюдения прав человека на примере Китая, на что любят ссылаться диктаторы всевозможных мастей. А пока что к другим темам.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Комендантский час за 4 года искоренил ночную жизнь в Донецке. По улицам оккупированного города ночью теперь гуляют только представители так называемой полиции ДНР, часто задерживая людей, которые оказались вне дома в это время. Комендантский час полностью поменял распорядок и привнес проблемы с общественным транспортом. Как с этим справляются дончане? Материал нашего автора из Донецка.
Комендантский час в ночное время, по словам так называемых властей ДНР, был установлен, чтобы защитить мирное население от украинских диверсионно-разведывательных групп и способствовать их быстрой поимке. Продолжается он с 11 часов вечера до 5 часов утра. Но основными нарушителями, что понятно, считаются мирные жители. Тех дончан, которые не успели добраться до места своего проживания, ехали дежурным транспортом и были на улице после 23.00, ночной патруль арестовывает и отправляет ближайшее отделение полиции. В так называемых подвалах нарушители комендантского часа проводят всю ночь, а на утро их допрашивают, снимают отпечатки пальцев, заводят административные протоколы и отпускают, если это в первый раз. При повторном задерживают до 15 суток. Так полиция отлавливает до 500 человек в неделю. 4 года комендантского часа существенно отразились на жизни Донецка. Многим жителям пришлось поменять свои привычки и устоявшийся график работы, учитывая режим комендантского часа. Прежде всего, изменения ощутимы вечером, когда появляются проблемы с общественным транспортом, ведь после 8 часов вечера на улице не увидеть автобусов и маршрутных такси. Единственной возможностью уехать остаются трамваи и троллейбусы, которые ходят до 21.00. Позже общественный транспорт исчезает до следующего рабочего дня. Поскольку перевозить пассажиров во время комендантского часа запрещено, таксисты избирательно отправляются на вызов до его начала, отказываясь ехать в дальние районы. К 11 часам вечера город будто замирает, становится пустым, тихим и безлюдным. Улицы патрулируют сотрудники МГБ и МВД ДНР, которые имеют право проверять документы прохожих, досматривать личные вещи, а также задерживать лиц, нарушивших комендантский час сроком до 15 суток. Согласно принятому указу ДНР, во время комендантского часа запрещается любое уличное передвижение граждан, движение общественного и частного транспорта, такси без специального пропуска, выданного уполномоченными на то государственными органами псевдореспублики. Из предприятий в Донецке круглосуточно работают шахты в 3 смены. Из них только на шахте «Засядька» рабочим выдают настоящий спецпропуск, который позволяет шахтерам возвращаться домой во время комендантского часа. Он представляет собой официальный бланк с разрешением, печатью военной комендатуры и фотографией шахтера. Шахтер Алексей, который работает на шахте «Калинина», рассказывает, что он и его коллеги не получают такой документ и могут быть пойманными в ночное время патрулем. Социальная жизнь захваченного Донецка спроектирована таким образом, что людям просто незачем и некуда выходить ночью. До 21.00 закрываются все продуктовые магазины и ларьки, а также крупные гипермаркеты, как «Мост» и «Галактика». Весь персонал также развозится до начала комендантского часа. Не работают и круглосуточные аптеки и автозаправки. Отсутствие аэропорта, ограниченное количество железнодорожных маршрутов внутреннего сообщения и блокпосты также исключают необходимость ночного выезда из города. Иная ситуация обстоит с ресторанами, ночными клубами и развлекательными учреждениями. Двери таких заведений в основном открываются достаточно рано, в 18.00, чтобы успеть провести запланированную программу и посетители после могли добраться домой в срок. Однако не все клубы прекращают работать в комендантский час. Вечеринки на всю ночь устраивают рестораны при гостиницах «Шахтер Плаза», «Рамада» и «Парк Инн». Иногда ночные дискотеки проводят клубы «Вирус», «Россия» и «Бирстаун». С наступлением комендантского часа посетители продолжают находиться в клубах школах и, начиная с 5 утра, покидают заведение. В разговорах на улицах и постах в социальных сетях дончане признаются, что комендантский час заставляет их чувствовать себя в заточении, ограничивает. Многие от него морально устали. Нередко можно услышать мысли людей о том, что комендантский час создан для того, чтобы отвлекать внимание от более важных проблем. Молодые люди больше остальных высказывают свое недовольство режимом комендантского часа, ведь он ограничивает свободу их передвижений. Некоторые дончане, наоборот, видят в нем одни плюсы в виде безопасности таких ночей. А лидер группировки ДНР Александр Захарченко отказался уменьшить комендантский час на летний период и заявил, что он будет полностью отменен после одержания его группировкой победы.
Фейки распространяются в 6 раз быстрее, чем правда. По результатам исследования дезинформации в Твиттере Массачусетского технологического института. Люди все больше получают новости из социальных сетей, утверждает главный редактор Громадского радио Кирилл Лукеренко. В рамках Донбасс Медиа Форума 2018 журналист расскажет о том, как не дать себя обмануть. Кирилл Лукеренко поделился с Марией Бучельниковой, нашим корреспондентом, советами о том, как распознать фейки.
Кирилл, что вы считаете фейком? Ведь есть еще полуправда и просто плохая журналистика.
Я не охотник за фейками, я сам журналист, и моя обязанность – это доносить людям информацию, чтобы они могли на основе этой информации принимать свои решения. Задача в том, чтобы не обмануть никого. Мне, как журналисту, все равно, это кто-то специально придумал или кто-то чего-то не досмотрел и ошибся.
А как различить фейки?
Действительно, все больше и больше мы получаем новостей из социальных сетей. Эти новости могут быть там текстовые, а могут быть картинки, то есть мы пользуемся разными соцсетями. Люди иногда получают какую-то новость, они очень сильно удивляются и начинают распространять эту новость. Ну, вообще, я хочу сказать, что в соцсетях на самом деле легче отслеживать фейковые новости, чем, например, на телевидении или на радио. А в интернете это все под рукой, все сразу. И есть просто несколько таких советов. Прежде всего, мы, как правило, обращаем внимание на новости, которые нас удивляют. У нас идет эмоциональный всплеск. Первый фильтр, который я для себя определил, это называется такой фильтр «на голову не налазит». Вот когда оно не налазит на голову, надо успокоиться и вот подумать, действительно ли такое может быть. Вот, задать себе вопрос, это правда или неправда? Вот можно взять, погуглить, посмотреть. Мы должны понять, от кого мы это получили. Если это блогер в социальных сетях, который раньше часто ошибался, ну, наверное, есть вероятность, что такое сообщение обманывает нас. Какие у этого человека политические убеждения? Он более бесторонний такой, или же он предвзятый? Такое место для заангажованности может быть. Лучше проверить, лучше ему сразу не доверять. То есть должно быть несколько источников. Какой еще у нас есть фильтр для того, чтобы проверить, правда это или неправда? Есть ли фотография? Есть ли какое-то изображение, которое иллюстрирует данную новость? Фотография очень много проясняет. Но очень часто в социальных сетях или фотографии, или даже видео связывают с новостью, с которой они на самом деле никаким образом не связаны. С одной стороны, фотография – это хорошо, но мы должны также проверить, действительно ли это настоящая ли это фотография.
А как можно проверить фотографию?
Есть в Гугле поиск фотографий, специальная опция, это можно легко сделать. Надо обращать внимание на дату всегда. Иногда по социальным сетям ходят какие-то истории, которые дико смотрятся в нашем нынешнем контексте, но когда мы обратим внимание на дату, мы поймем, что это происходило там 5-7 лет назад.
Есть какая-то специфика фейков, которая распространяется для жителей оккупированных и подконтрольных Украине территорий Донбасса?
Мне кажется, что очень много информации, которая рождается в Донецке или в Луганске сейчас, она однобокая. Очень часто написано так, что там есть только одна точка зрения, и существование другой точки зрения вообще не допускается. Но это опасно, потому что те люди, которые порождают такие новости, они хотят, чтобы их аудитория была послушна, чтобы она не разбиралась, чтобы она доверяла только им.
Кирилл, почему фейки могут быть опасными?
Фейки могут быть опасными, потому что они нас толкают к принятию тех решений, которые мы бы не приняли, если бы нас не обманули.
В эпоху постправды можно добраться до правды?
Если мы хотим этого, то да. Ну, то есть, если мы должны в себе выработать привычку проверять ту информацию, которая к нам поступает. Мы не должны верить на слово.
Мария Бучельникова, радио «Донбасс
Реаль». Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Без демократии и защиты прав человека. Китай стал второй экономикой мира после США. Нужна ли демократия для успеха? Как в богатой на бумаге стране живется обычным людям? И почему модель Китая не подходит для Украины, но всерьез обсуждается в России? Об этом поговорим с Виктором Киктенко, доктором философских наук, заводделом Далекого Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины, президентом Украинской Ассоциации Китаеведов. Здравствуйте, Виктор Алексеевич.
Добрый день.
Друзья, участвуйте в нашем разговоре, задавайте эксперту свои вопросы. Я вам задам такой вопрос. Хотели бы вы жить в чем-то не свободно, но хорошо? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Будем рады вашим звонкам.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Виктор Алексеевич, вот либералы учат всех нас, что демократия, рынок, частная собственность, права человека, вот все, что пытаемся построить мы в Украине, это такой залог процветания государства и людей, но Китай в чем-то не такой, очень специфичный, да, там есть определенные ограничения прав человека, очень жесткие ограничения демократии, фактически ее нет, об этом мы поговорим, но все-таки вот вы давно наблюдаете, изучаете Китай, с вашей точки зрения, как бы вы ответили на вопрос, благодаря чему Китай стал успешным?
Давайте договоримся сначала вот о чем. Дело в том, что либералы – это Запад. И, соответственно, когда мы видим развитие каких-то незападных моделей, то это всегда нужно помнить, учитывать и понимать, что это что-то другое. Мы, да, представители европейской, шире западной цивилизации, пытаемся понять, что такое незападные культуры, и, в принципе, так или иначе, вот то, что мы видим, в особенности вторую половину 20 века и сегодня, это так называемые азиатские чудеса. Да? То есть, если мы вспомним, кто удивлял мир, то первой была еще Япония в 19 веке, и затем знаменитые четыре дракона, и вот сегодня это Китай, который дает удивительные успехи экономического и технологического развития. Успехи этого развития, как оказалось, действительно не связаны с западными моделями общества в принципе. Я напомню, что Карл Поппер в первой половине 20 века, формулируя принципы открытого общества, выдвигал три условия принципиальных. То есть это должна была быть демократия западного типа, это должен быть рынок западного типа и наука западного типа. Вот как раз азиатские страны, они показали, что первое и второе может быть не учтено вообще, потому что ни в Индии, ни в Китае, ни даже в Японии, которая считается страной западного выбора, мы не найдем демократии в том виде, в котором мы привыкли ее понимать. Но, тем не менее, мы видим успехи, которые базируются прежде всего на научном развитии и научном моделировании тех или иных моделей. Что же касается общества, то действительно это модели, которые существуют иначе. И я напомню, что они сформировались задолго до того, что сегодня понимается западной моделью.
Вот тут, наверное, такой принципиальный вопрос. Это дело в культуре самих китайцев. То есть им не нужна демократия, права человека.
Извините,
западного
типа. Извините, не нужна. Она просто-напросто там не формировалась. Понимаете? То есть вообще разговоры о демократии, либеральных ценностях – это вопросы, связанные и исключительно с западной цивилизацией. Это то, что является сутью сформулированных ценностей. И, опять же, не в средние века, а достаточно поздно. Это скорее уже там 19-20 век, когда вот эти ценности сложились, и упомянутый мной философ Карл Поппер в числе тех, кто их формулировал. И вот когда мы имеем дело с не западными, даже будем говорить не азиатскими, а не западными обществами, то это некие другие модели развития, и многие из них развивались много раньше. И, соответственно, если мы говорим о Китае, возвращаясь к теме нашего разговора, то это общество, которое называется общество меритократии, то есть власти лучших. И там, соответственно, как я напомню, может быть, кто-то не знает, собственно, там была придумана экзаменационная система, собственно, там бюрократов избирали по принципу лучших, то есть любой человек мог пройти экзамен, если он получал высокий балл, он становился чиновником. Поэтому мы скорее здесь должны понимать, что при всех возможных сравнениях нужно быть осторожным и видеть, что там существуют некие совершенно другие модели, не демократического типа, да, это верно.
Благодаря чему все-таки Китай стал экономически второй крупнейшей экономикой в мире? Вот какие факторы, да, если вот отложить в сторону то, чему учат либералы, о чем мы говорим, да, западные либералы, благодаря чему это удалось Китаю?
Очень хороший вопрос в этом году, потому что именно в этом году, в декабре месяце, исполнится ровно 40 лет политики реформы открытости, начатой Дэн Сяопином. И, соответственно, эта модель, она была основана, вот я повторюсь, исключительно на том, чтобы заимствовать достижения Запада в сфере науки и технологий. Первой здесь была Япония. Тогда этот принцип был сформулирован в 19 веке так: японский дух и западные технологии. Вот то же самое мы фактически видим сегодня в успехах развития Китая, но единственное, что они, безусловно, помножены на колоссальный ресурс, которым не владеет никто. И первым самым главным ресурсом это люди были. Да? Они были в начале 90-х, это были нищие люди, которые решали задачи собственного хлеба насущного.
Дешевая, да? Рабочая сила.
Совершенно верно. Но Китай смог трансформировать вот этот ресурс максимально успешно. И, соответственно, вот не разбазаривая, а вкладывая эти деньги, они смогли создать вот этот необходимый капитал для того, чтобы совершить так называемую догоняющую модернизацию. И сегодня мы имеем не только вторую экономику мира, но и технологического гиганта, который уже перешел от копирования к созданию. И, соответственно, те модели, которые мы сегодня видим, это модели перехода к ноу-хау, к созданию своих технологий, а не копирование чужих. Поэтому, еще раз, развитие – это западные технологии, умноженные на, соответственно, тот капитал, который был прежде всего в человеческом факторе.
Виктор Алексеевич, я не знаю, откуда я слышал такую теорию, но все-таки она вот имеет место быть. Она гласит так, что в вот восточные, так называемые демократии, да, вот различные их вариации, они основаны на том, что страны очень богаты ресурсами, вот как Китай дешевой рабочей силой, Россия это нефть, газ и так далее и тому подобное. И там проблема с демократией только потому, что страны, в принципе, это богатые, и нужен просто человек, монарх, диктатор, генсек, который будет следить за тем, как будут распределяться вот эти вот ресурсы, чтобы они более-менее справедливо распределялись. В Украине, в европейских странах ресурсы ограничены, нужна конкуренция, нужна демократия, права человека, и поэтому вот все так, как оно есть. Вот вы согласны с таким?
Ну, вы знаете, вообще вот эта история, она достаточно давняя, и она нерешенная. Вот когда мы смотрим на то, как пытаются те или иные аналитики или ученые давать определения, то постоянно возникают проблемы. И они начались еще, ну, наверное, не наверное, а точно с конца 19 века. Это попытка определить, какой способ производства. И это вот то, что в марксизме получило название, выразилось в двух очень больших дискуссиях: азиатский способ производства. Потому что он принципиально отличается от тех моделей, которые формировались в Европе. То есть, понимаете, вот та классификация, она возникла в недрах науки европейской, естественно, и она основывалась на таком европоцентризме. То есть, и история, и экономика, и наука, она понималась исключительно как развитие европейской цивилизации. Вторая половина 20 века показала, что это неверно, и необходимо пытаться понять, как существуют те или иные типы культуры или цивилизации, не пытаясь навязать им некие свои схемы. Почему? Потому что в основе, опять же возвращаясь к нашей теме Китая, в основе китайского государства лежит понимание государства семьи. Это государство, принципы, которые закладывались на протяжении тысячелетий, и они по сегодняшний день так и существуют. И внешнее кажущееся сходство, например, там компартия и была компартия в Советском Союзе, это совсем не так, потому что Китай – это государство, которое правильнее было бы называть партия государства. То есть там все абсолютно пронизывается вот этой партийной структурой, но она связана вот с теми старыми моделями, традиционными еще императорского Китая, когда император воспринимался как отец нации, и, соответственно, все структуры формировались по такому типу. Поэтому просто модель, она совершенно иная, и в ней не вызревала никакая демократия. Поэтому, хотя заимствование есть, и китайская компартия сегодня говорит о том, что они строят свою демократию.
Вот да, очень интересно. Да, новая демократия такой, называется. Да, Мао Цзэдун очень напоминает суверенную демократию Владислава Суркова, просто по созвучию.
Это скорее, тогда уже давайте это он кого-то напоминает, ибо все-таки китайцы в этом смысле были раньше. Да? Вот когда мы задаемся вопрос, что Китай сегодня строит, да? Формулировка Си Цзиньпина, последняя, прозвучавшая на съезде Компартии, он сказал так, что Китай строит социализм с китайской спецификой в новую эпоху. И вот если внимательно посмотреть на эту фразу, то тогда можно будет понять, что, с чем же мы имеем дело. Да? То есть здесь главное, что это китайская специфика, да? И, соответственно, вот понимая эту специфику, можно понять, что же такое социализм и как себя эта страна видит в новый период истории.
Суверенная демократия. Насколько вот такие вот аллюзии, они уместны, которые сейчас в России, да, строят и успешно построили, вот тоже есть некая специфика по заявлению российских политических лидеров. Какие-то традиционные, традиционалистские ценности в России.
Я не соглашусь, извините, перебью. На мой взгляд, Россия – это абсолютно западное государство, но оно периферийное, и в моей интерпретации предлагаю это понимать так. Это государство, которое никак не может завершить эти реформы, начатые еще в середине 19 века, но никак они не могут закончиться, ибо они прерывались революциями, войнами и так далее. Да? То есть, фактически, я не вижу никакого различия. Специфика только в том, что они отстают. И пытаются это прикрыть, то каким-то евразийством, то какой-то, вот, то какой-то русский путь, то еще русский мир и так далее. Да? Но на самом деле это совершенно нормальная часть западного мира. И, собственно говоря, Россия, Петровская, не Московия, а Россия, давайте вспомним, как она начиналась, да, это, собственно, реформы абсолютно западного типа. И вплоть даже до Сталина и советских моделей это все равно изначально... И марксизм откуда пришел? Даже так, да? Это же не российская идея. Правильно? То есть, просто-напросто вот воплощение этих идей, они были или неудачными, или запоздалыми. И вот то, что сегодня происходит, консервация состояния в России, я имею в виду политической, экономической ситуации, это отказ от осуществления этих реформ. Поэтому никакой специфики здесь нет, и никакого особого пути здесь я не вижу, честно
говоря. То есть, в Китае есть, да. В России это нет, политическая отставание. Технология, можно
это
сказать.
Это технология, и, собственно говоря, по факту это некое отставание от Запада.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-24-34. Продолжим наше общение через пару секунд.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
У нас уже есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Обращаюсь к слушателю.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Олег. Я хотел такое мнение сказать. Мне кажется, что отсутствие демократии вот, в тех или иных странах – это как бы симптом более глубоких проблем в обществе. Это либо отставание в развитии общества, да, либо системный кризис. И вот чтобы избежать распада общества, да, элита прибегает... То есть вот как в 90-е годы, да, там был постоянно над Россией, вот, в обществе витало страх, что она повторит судьбу Советского Союза. Постоянно, что вот Чечня отвалится, вот еще что-то отвалится. И общество, оно, к сожалению, пришло вот к авторитаризму просто из страха. И так же самое вот эти все страны Азии, да, они ведь отстают в развитии. Это и Китай, он тоже там есть проблема, да.
В демократическом развитии вы, наверное, имеете в виду, не экономическом.
В развитии общества, в развитии общества и в грамотности, и в целом в стране есть как бы спаяны какие-то сепаратистские регионы, которые в случае чего, если дать свободу, они просто уйдут и все целыми провинциями.
Спасибо, вот, например, да. Вопрос понятен, да, много действительно там есть сепаратистских историй. Виктор, как прокомментируете?
Еще раз, я бы все-таки всегда разводил, вот если мы говорим о России, там, о азиатских государствах, о Индии, о Японии, о Южной Корее. Ну вот прежде всего это, конечно, там Япония и Южная Корея сразу приходят на ум, или Сингапур. да, или один из драконов Тайвань, тоже в числе тех, кто был вот этим вот авангардным развитием, это не просто хорошо развитые общества, а высоко развитые и образование, и наука, и так далее. Это я просто хотел бы, чтобы наши слушатели понимали, это просто действительно другой мир. И это только, не только касается Азии. Просто специфика вот такого европоцентричного подхода мы пытаемся понять и подогнать, что ли, под свои рамки вот развитие других регионов. Такого взгляда сегодня для большинства аналитиков просто не существует, хотя, в принципе, атавизмы такие есть, что вот все должны так развиваться и пройти некие этапы. Я думаю, этого не будет. Я думаю, что все-таки прежде всего азиатские страны будут продолжать свое развитие, сохраняя фундаментальные свои принципы существования вот этого общества и другого. Еще раз отмечу, только наука. Вот это единственное, что нужно обязательно принимать. Она не имеет никакой специфики, она действительно универсальна. Все остальное, включая экономику. Вот сегодня я не могу вам дать определение, каков экономический уклад Китая. Но как бы в общих чертах да, но четкого определения дать очень сложно, потому что это какая-то комбинация государственного управления, так как это социализм, а социализм, я напомню, это государственное управление, и свободного рынка. Но что мы имеем в результате? Непонятно, да?
А давайте о том, что, как живут обычные китайцы. Вот первый вопрос, это насколько развито это гражданское общество. Да, действительно, не проблема ли в том, что вот каким-то образом держали изолированным
живут
Китай?
Давайте так, живут очень по-разному. То есть Китай – это огромная страна, в которой, судя по всему, видимо, уже ближе к 2 миллиардам населения. Китай – это страна разных культур. Очень разнообразный ландшафт и культурный, соответственно, и уровень жизни очень разный. То есть, если на севере мы по-прежнему имеем вот проблемный так называемый ржавый пояс, это граница с Россией, где доминируют дотационные государственные предприятия, но, тем не менее, даже там уровень жизни столь выше, что, как мы знаем, вот пенсионеры из России предпочитают переехать туда и жить там, нежели на другом береге реки Уссури, да? Вот. А на юге, соответственно, это высокоразвитые зоны, там, откуда начинался вот этот феномен экономического развития, это Шэньчжэнь, это Шанхай, я уже не говорю о Гонконге, бывшей колонии Великобритании, да? То есть он очень разный. Он очень разный. И о Китае, о китайцах ответить в общем крайне сложно. Но, тем не менее, уровень жизни за эти годы действительно колоссально вырос. Я имею в виду в Китае в общем.
То есть китайцы не только, на бумаге богатая страна?
Нет, я закончу мысль, если можно. Задачи, которые сегодня ставятся, это победа над борьба с бедностью. И, соответственно, только за последний год, представьте себе, для Китая, может быть, это кажется немного, но, тем не менее, более 20 миллионов китайцев перестали быть бедными. То есть, вот есть очень мощный импульс социального развития, и хотя наше украинское ухо, где в нашей стране существует декоммунизация, это сильно режет, но я повторю, что нужно понимать эту разницу. То есть, то, что там коммунизм, не то, что у нас коммунизм, да, это некие разные вещи все-таки. И то, что сегодня там партия пытается решать, это прежде всего социальные проблемы. Вот наш слушатель, он говорил, что вот да, социальные, они это знают, они есть. И социальные проблемы – это одна из главных угроз, помимо сепаратизма, она, наверное, самая главная, потому что появились богатые, есть бедные, есть расслоение, колоссальное расслоение, да, есть очень бедные регионы, например, тот же Синьцзян или внутренняя Монголия, или там Тибет, но последние действия, они связаны с тем, что туда вкладываются колоссальные деньги для того, чтобы бороться с этой бедностью, они тратят очень большие ресурсы.
Напомню, у нас в гостях китаевец Виктор Киктенко, говорим о несвободном, но успешном Китае, как аргументе для диктатора. Виктор, с вами немного поспорю. Вы говорите, что нет совсем демократической традиции в Китае, но вот события 1989 года, они выглядят как это демократическое. Я напомню нашим слушателям, это серия акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине, где студенты в этом участвовали. Протестующие были разогнаны с применением танков, в результате чего погибли сотни людей. Вот как вы рассматриваете это, и как сейчас китайское общество в большинстве своем относится к тем событиям, все-таки демократического некоторого проявления, да, и почему?
Давайте так, это, безусловно, была трагедия, и Дэн Сяопин, который взял на себя ответственность и все-таки дал приказ ввести войска, и погибшие были с обеих сторон много, не только со стороны восставших, но и со стороны армии. Есть одинаково страшные фотографии с обеих сторон, одинаково страшные, повторю. То есть это национальная трагедия, безусловно. Но они сегодня, ну не то чтобы не помнят, но стараются об этом не вспоминать, естественно, потому что об этом сложно говорить. К чему это могло привести? Ну, я думаю, что в то время действительно к катастрофе Китая в национальном масштабе. Это Китай не сегодняшний, не такой сильный, да, и так далее. Поэтому это, конечно, был вопрос власти и ее сохранения. Что же касается демократических институтов, ну, 89-й год, ну, что такое 89-й год? Это прошло 10 лет с начала вот этой политики реформы открытости, и появились выпускники западных вузов, люди, которые стали приносить новые идеи, новые веяния внутри страны, которых до этого, естественно, не было по понятным причинам.
Западные идеи.
Да, имеется в виду западные идеи, ибо это выпускники западных университетов, естественно. И первые из них сразу же уехали в Америку. Сразу же. То есть страна, которая приняла китайских студентов, это были Соединенные Штаты. Но повторю, что применение или возможность применения этих идей, она крайне ограничена, на мой взгляд. Мы имеем дело с очень большими государствами. То есть, вот даже мы помыслить себе не можем, что такое то ли полтора, то ли 2 миллиарда населения. Это очень много. И, соответственно, процессы, которые могут быть запущены в случае того или иного коллапса власти, они будут катастрофически просто.
Почему возникнет много государств? Вот обсуждается тоже идея, что вот если распадется Россия, очень много есть вот сепаратистских регионов, где есть готовые уже органы
власти. Это уже было. Китай это уже проходил. Процесс начался в середине 19 века, когда западные государства проникали в Китай и фактически превратили его в полуколонию. Закончилось это тем, что на протяжении 100 лет Китай фактически стал полуколонией. Да, он фактически распался на массу государств, гражданская война, сотни тысяч, миллионы погибших, да, и, соответственно, вот Мао Цзэдун, почему, собственно, с пиететом к нему относятся китайцы, невзирая ни на что, потому что он смог эту страну воссоединить, возродить, и снова появился Китай почти в тех границах, как он был при Маньчжурской династии. Вот поэтому я вам хочу сказать следующее. Китай он меняется, и хотя вот кажется, что тоже одно и то же, это мнение людей, не следящих за событиями там. Политическая реформа в Китае началась одновременно с экономической. Одновременно. Но просто у нас об этом мало знают, и мало кто может ее описать. Китай – это страна, которая не так централизирована, как Россия. Никогда не была. Там очень мощные горизонтальные связи. Именно поэтому там случается противостояние, например, шанхайцев и пекинцев, что было в виде там Дзян Цзимина, шанхайца, и, соответственно, вот уже нынешний руководитель Си Цзиньпин, он еще как бы пытается эту ситуацию изменить до конца. Вот, поэтому там эти процессы происходят, я имею в виду политических реформ, но они не проходят вот в таких рамках именно нашего понимания демократизации. Но модель меняется, она уже не такая, как была при Мао Цзэдуне.
Ну, времена меняются тоже, да, должна и модель меняться в некотором роде. Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403, Viber 066-901-24-34. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас? К сожалению, технические проблемы какие-то. Перезвоните нам, пожалуйста, 0800-300-403. Виктор, насколько китайцы в широком своей массе вот поддерживают такую линию партии, вот такую антидемократичную, в том, что некоторые вот слои населения все-таки подвергаются репрессиям, об этом тоже не будем забывать в Китае, да, которые не согласны с ними, действуют достаточно жестко. Опирается ли вот Компартия Китая на вот общественное мнение? Как это происходит, собственно-то, и в России, учитывая поддержку Владимира Путина там?
Повторю, что сравнение не очень корректное, я бы так мягко сказал. Понимаете, вот недемократичные или там давление, как поддерживают. Ну, Компартия Китая самая большая в мире из Компартий, во-первых. Во-вторых, китайцы и некоторые даже западные аналитики, они приводят такие интересные примеры. Вот в Китае Трамп невозможен. Почему? Потому что там к власти не приходят случайные люди. Там к власти приходят люди, которые прошли путь буквально с низового звена компартии, то есть там он секретарь в каком-то небольшом селении, и вот он проходит некий путь. То есть я не говорю, что там не бывает сбоев. Это я прекрасно понимаю, что есть везде свои проблемы. Но, тем не менее, вот эта модель выдвижения в результате жесткой конкуренции внутри, а по-другому, видимо, там быть не может. То есть там есть эта конкуренция, и внутрипартийная борьба есть. Это все есть, просто это не видно. Так же, как это не было видно, кстати, в отношении Компартии Советского Союза. Но здесь этого еще больше. И, соответственно, эта власть, она строится на такой очень жесткой борьбе и постепенном выдвижении тех или иных лидеров. Приход в власти случайного человека там просто невозможен.
Это хорошо или плохо, как вы думаете?
Повторю, что я не считаю, что необходимо это оценивать вот с точки зрения хорошо или плохо. Это модель, которая существует, вслушайтесь, тысячелетиями. И, соответственно, от нее не отказываются и сегодня, на мой взгляд. Вот, поэтому, да, есть несогласные, есть диссиденты, есть какие-то подавления движений, но в какой стране этого нет? Назовите. Я таких стран не знаю. Они везде существуют, это нормально. Другой вопрос, кстати, что вот уже многие-многие годы, хотя смертная казнь в Китае есть, но она не приводится к исполнению и обычно заменяется пожизненным заключением. Раньше это было, то есть сегодня этого нет. То есть, повторю, что вот просто попытаться оценить это с точки зрения западной демократии, ответ будет очень простой. Это не демократия. Но это нам не поможет понимать эту страну или какую-то другую азиатскую страну или неевропейскую.
Снова вроде бы дозвонился слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Обращаюсь к вам.
Здравствуйте, можно говорить, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянска. Я хочу сказать, что поддержать здесь вашего гостя и в том плане, что действительно, вот, видимо, проблема, если провести, так сказать, параллели, хотя параллели провести это очень трудно с Украиной, но это наша вот очень тяжелая проблема, что к власти приходят, впечатление такое, случайные люди, и хуже всего то, что каждая новая власть, в сущности, все обещает и как бы все пытается начать с чистого листа. Вот как бы в результате Майдана, в результате еще чего-то. И выходит, что нет цели у общества, нет солидарности, нет. И вот поэтому мы так теряем самых трудоспособных, теряем вообще население. А вот и с другой стороны есть такой философский вопрос. В общем, когда человек чувствует себя свободным, когда он в джунглях, иди куда хочешь, ты свободен. Куда хочешь, туда иди. Или все-таки, когда он знает, что он поставил некую цель, скажем, или хотя бы просто, когда он знает, что он идет домой, например. Вот он свободен и действительно.
Спасибо.
Когда, в каком случае он действительно свободен?
Виктор, можно ли постараюсь подсуммировать этот вопрос, чему-то Украине поучиться у Китая, которая позиционирует себя, вот, как говорится,
если отвечать по-китайски, то Конфуций когда-то учил в его Луньью, это собрание его суждений, там есть такое изречение, что у двоих, которых я встречу, я могу чему-то научиться. Учиться можно и нужно у всех. Другое дело, что сама по себе модель, вот именно как модель, она, безусловно, к нам неприменима. Украина – это европейское государство, это западная цивилизация. Но те или иные, в особенности экономические модели, они вполне любопытны. И, кстати, хочу вам сказать, что в конце 90-х годах были у нас такие депутаты, доктора экономических наук, которые писали даже книги, где пытались осмыслять опыт реформ Китая и понять, насколько это возможно применить к Украине. Что же касается модели политического устройства и общественного, это, конечно, не наша модель, это понятно. Но вот вы задавали в самом начале вопрос, как получилось, как удалось Китаю или вот каким-то другим азиатским странам добиться таких успехов. Понимаете, вот для этих моделей конфуцианского типа присуща очень серьезная ценность самопожертвования. То есть это готовность пожертвовать свою жизнь ради следующих поколений. Вот готово ли наше общество сегодня, наше сегодняшнее поколение, принять так, как это произошло там, с Южной Кореей или с китайцами, которые, соответственно, те в 50-х, а китайцы в 80-х готовы, понимали, что начиная эти реформы, они могут не дожить до результатов, но они работали для того, чтобы их дети и внуки их увидели. Вот эта готовность пожертвовать собой ради чего-то для будущих поколений, это вот как раз очень важная составляющая конфуцианской культуры, и она входит в понимание сыновней почтительности, так называемой по-китайски это сяотхи. Вот, и вот это служение семье, она во многом и предопределила использование такой эффективной ресурса.
Виктор, последний вопрос к вам. После вот так называемой арабской весны в странах арабского мира вот политологи многие начали спорить о том, что вот оказывается не для всех государств подходит демократия. Мы вот уже слышали кейс Китая, да, вот его особенность. Ваше мнение, вот где проходит эта грань? Страны, которым подходит демократия и не подходит демократия, снова-таки подразумеваю Россию, которая семимильными шагами движется от демократии
сейчас. Вот наш последний слушатель сказал, что у нас в Украине есть проблемы с властью и так далее. Когда мы говорим о демократии, нужно помнить нашу европейскую историю. Я отвечу вот таким образом. В 12 веке в Кембридже, да, началось движение, связанное с созданием этого университета и с конституционными идеями прав человека. Вот прошло сколько столетий, прежде чем эта демократия наконец-то обрела свои видимые черты. Да? То есть это демократия – это очень сложный путь. Демократия – это действительно, на мой взгляд, как представителя западной цивилизации, это действительно колоссальное достижение человечества в целом. Это мое мнение. Но ее такую модель невозможно быстро построить. Быстро можно построить диктатуру, фашизм. Можно очень быстро построить, и история знает массу примеров. Демократия – это труд, колоссальный труд всего общества. Причем примеры, опять же, той же Германии показали, что со всеми ценностями культурными можно обрушиться вот в страшные совершенно состояния архаические. Поэтому нужно понимать, что строительство демократии – это труд столетий. И, соответственно, перед нашим обществом сегодня стоит задача вот преодолеть эти столетия в десятилетия, но это действительно должна быть последовательная непрерывная работа. Что же касается, возвращаясь к нашим китайским друзьям, к Китаю, то, на мой взгляд, эти модели там не жизненны. И, соответственно, эти общества будут развиваться
по своему
пути. Вот у них действительно есть свой традиционный путь с использованием достижений западной цивилизации. Но они будут обязательно трансформироваться в какую-то свою модель.
А, допустим, страны арабского мира там можно пробовать?
Нет, это то же самое. Это такие же азиатские государства с колоссальной спецификой. И как раз эти события, о которых вы упомянули, я не специалист в этой области. Вот вы можете пригласить специалистов, которые могут об этом поговорить. Но, насколько мне это известно, как раз эти события показали, насколько они специфичны и насколько были неправильные ожидания западного мира, что вот сейчас там будет демократия. В результате мы увидели ИГИЛ, радикализацию общества и совершенно другие движения.
Спасибо большое за интересный разговор. В гостях у нас был доктор философских наук, президент Украинской ассоциации китаеведов Виктор Киктенко. Спасибо, что слушали нас. Сейчас давайте полистаем свежую прессу.
Летом 2014 года безымянные могилы на кладбищах Пскова рассказали всему миру, что в Украине воюют не только шахтеры на военторговских танках. Там стреляют и погибают кадровые российские военные, в их числе бойцы элитной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Об этом пишет российская «Новая газета». Однако, как пишет издание, до сих пор непонятно, эти люди исполняли воинский долг или совершали преступление, о котором стыдно рассказать их детям. По словам автора статьи Ирины Тумаковой, на кладбище в деревне Выбуты под Псковом тогда, в 2014 году, в глаза бросались свежие безымянные могилы, будто вынесенные за ограду погоста, как хоронят самоубийц. Однако спустя 4 года, как утверждает Тумакова, все кардинально изменилось. На местах прежних песчаных холмиков монументальные стелы из черного гранита с вычурной гравировкой, словно больше никто ничего не скрывает. Однако родные погибших еще больше, чем прежде, боятся говорить. Подробнее в статье «Они там были». История о том, как ученому-религиоведу Игорю Козловскому прекратили выплачивать пенсию на основании того, что он, будучи переселенцем, выехал за границу, в очередной раз доказала абсурдность ситуации. Об этом пишут новости Донбасса. При этом, как пишет сайт, ситуация эта стала резонансной задолго до того, как пенсионный фонд лишил выплат человека, прошедшего через плен группировки ДНР. Это вопиющее нарушение прав нескольких сотен тысяч людей в Украине длится уже более 2 лет. По данным координатора организации «Донбасс-СОС» Ольги Гвоздевой, на данный момент около 600 тысяч переселенцев не получают пенсию. Среди них есть те, кто не покидал страну и не пересекал линию разграничения. Однако они все равно пострадали от неправомерного прекращения выплат. Подробнее в статье «Позор крепчал». В курортном поселке Седово на оккупированной территории Донецкой области отдыхающие возмущаются закрытым проходом к пляжной зоне. Об этом пишет «Реальная газета» со ссылкой на местные СМИ. Как пишет газета, отдыхающие не могут беспрепятственно пройти к морю из-за высоких заборов и закрытых дверей. И чтобы сократить путь, перелазят через ограждение там, где это возможно. Например, на улице Школьной по одну сторону расположены частные мини-отели, по другую с выходом к морю пансионаты. На этой улице расположен единственный проход на пляже, которым пользуются отдыхающие с нескольких близлежащих улиц. Журналисты также отмечают, что на некоторые пляжи за плату все же пускают людей через территорию пансионата. Отдыхающие возмущены и этим, сообщает издание.
Проведя 15 лет в донецком «Шахтере», команду покидает ее капитан Дарио Срна. В знак уважения к футболисту клуб выводит из обихода 33-й номер, под которым играл Срна. Каким запомнился Дарио Срна болельщикам, вспоминала Дарья Куриная.
Донбасс-арена, 2013 год. Матч «Шахтер-Донецк-Манчестер Юнайтед». Над фанатами донецкого клуба поднимается баннер, на котором изображен капитан «Шахтера» Дарио Срна в шахтерской робе и с отбойным молотком. А внизу трибуны растянут баннер с цитатой Высоцкого: «Мы топливо отнимем у чертей, свои котлы топить им будет нечем». В 2013 году Дарио Срна играл свой 10-й сезон за команду. Для болельщиков капитан «Шахтера» стал настоящим символом клуба. Каждому он запомнился чем-то своим. Кому-то упорным игроком, кому-то патриотом Донецка, кому-то человеком с большим сердцем. В 2003 году 19-летний хорват приходит играть в «Шахтер» из сплитского «Хайдука». Срна сразу же получает шутливое прозвище «33 несчастья» из-за номера и из-за того, что на поле Дарио часто получает травмы в игровых столкновениях. Но со временем скепсис болельщиков рассеивается. После ухода из команды Анатолия Тимощука капитанская повязка некоторое время переходит от игрока к игроку, но вскоре оказывается на рукаве у Срны. Всегда эмоционально поддерживали своего капитана. Если он забивал гол, то стадион взрывался победным кличем. На домашних матчах «Шахтера» была традиция, когда после диктора счет сообщал ведущий. Трибуны трижды повторяли фамилию забившего. На фанатскую любовь Срна отвечал взаимностью. После матча подходил к ультрасектору и в знак благодарности делал молоточки. А если фанатам требовалась помощь капитана, то он приходил на помощь. Так, в 2016 году в Одессе по окончанию матча «Черноморец-Шахтер» на поле выбежал фанат Горняков и побежал к Дарио Срне. Стюарды пытались оттащить болельщика и вывести с поля, но капитан «Шахтера» не позволил этого сделать. Дарио обнял фаната, не давая стюардам вывести того с поля, и закрывал собой, пока на подмогу не придут остальные футболисты. Вдобавок ко всему подарил свою футболку. А в 2005 году, когда во время матча стало плохо солдату, стоявшему в оцеплении на поле, первым к нему бросился Дарио Срна. В 2014, когда в Донецке уже шли военные действия, он закупил 20 тонн мандаринов и отправил их детям, оставшимся в городе. А еще Срна уверен в том, что «Шахтер» вернется в Донецк, на Донбасс-арену.
Частичка нашего дома всегда будет с нами. Не верь.
В 2018 году, спустя 15 лет, Дарио Срна покидает команду, так и не дождавшись возвращения оранжево-черных на родной стадион. Вот что сказал капитан, покидая клуб.
Я всегда буду помнить рев трибун, переполненной Донбасс-арены, ту невероятную атмосферу фантастического праздника, которую вы создавали на каждом нашем домашнем матче. Спасибо вам, люблю вас. Мое сердце принадлежит «Шахтеру». До встречи.
В свою очередь клуб выводит из обихода игровой номер 33, оставив его в знак уважения за своим капитаном. Но у болельщиков «Шахтера» еще осталась надежда встретиться с капитаном на родном стадионе и зарядить традиционное.
Дарио! 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 Дарио!
Последние 25 лет группа Сухумского драматического театра кочует по разным городам. Более 100 лет театр работал в Абхазии. Но после вооруженного конфликта, который разгорелся в регионе в начале 90-х, этот грузинский театр лишился всего, кроме названия и труппы. Подробнее расскажут журналисты проекта «Настоящее время».
В новой постановке, в которой задействованы всего два актера, Никулос играет главную роль.
В этом театре работает и работал мой отец. Я рос в этом театре. Для меня этот театр как бы семья, большая семья. Этот театр принципиально важен для меня, потому что это та маленькая связка, что связывает меня с Абхазией.
Нукзар, отец Никулоса, до сих пор выходит на сцену. Театральную карьеру он начинал в Сухуми в далеких 60-х. Теперь о родном театре ему напоминают лишь буклеты и фотографии. По стопам отца намеревался пойти и старший сын Каха, но не успел. Во время войны в Абхазии его призвали на фронт, откуда он не вернулся.
До войны в театре между грузинскими и абхазскими актерами были теплые и дружеские отношения. Не пропускали ни свадьбы, ни похороны. Обязательно ходили друг к другу на премьеры. В театре работали две труппы, а сами спектакли шли на абхазском и грузинском языках.
Сухумский драмтеатр считается одной из старейших грузинских сцен. Он был основан в 1885 году. Когда-то единый коллектив теперь разделен надвое, и тем не менее в грузинской труппе признаются, что были бы не прочь, пусть ненадолго, воссоединиться на одной сцене.
Я не знаю, как это можно. Я через какие-то вот преграды я должен пойти. Я просто не знаю, честно. Но я очень хочу пригласить молодежь, наших ровесников из Абхазии, чтобы они приехали сюда, поработали, во-первых, с нами.
По словам Худрука, уже этой осенью у театра беженца может появиться собственное здание, где главный зал будет носить символическое имя Сухуми. Ну а пока в театре отмечают успех очередной постановки. На сцене Никулос, а среди зрителей, заполонивших малый зал одного из столичных театров, и его отец. Нукзар никогда не пропускает спектакль с участием сына. Звиатом Чедлишвили, Георгий Чумбурица, специально для «Настоящего времени», Грузия, Тбилиси.
Закладка. Открываем Донбасс.
Що там залишиться по нас із тобою серпню? Листя зривається із дерев та вальсує над містом залишеним. Люди ховаються в норах, як миші. Хто вирвався, той хрипить, як обскубаний лев. Час висуває свої вимоги. І те, як він змушує нас обжиратися голодом та впиватись годинною тишею, зовсім не схожа на жарт або блеф. По нас із тобою серпню відходить в минуле ціла епоха. Настільки прекрасна, що й згадати нестерпно. Олексій Чупа.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Продолжаем нашу программу сейчас с выпуском новостей. Егор Устинов.
Экипаж украинского судна, задержанного российскими силовиками у побережья аннексированного Крыма, объявил голодовку. Об этом написал в Facebook адвокат Эдем Семидляев. На судне находится четверо моряков и капитан. По словам Семидляева, к задержанным морякам не пускают адвокатов, на их жалобы не реагируют. Напомню, украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, на борту которого находились 5 человек, было задержано в начале мая возле побережья Крыма по обвинению в незаконном вылове камбалы в исключительной экономической зоне России. Экипаж судна был доставлен в Крым. Министерство иностранных дел Украины направляло российской стороне ноту протеста в связи с задержанием рыбаков. Украинская прокуратура также открыла уголовное производство о захвате судна и незаконном лишении свободы членов экипажа. Значительная часть из 47 человек, которых украинская власть называет потенциальными жертвами российских спецслужб, находится под охраной. Об этом сообщил председатель СБУ Василий Грицак. По его словам, расследование дела о покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко проходит чрезвычайно активно. Напомню, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил 1 июня, что благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинским силовикам удалось получить список из 47 потенциальных жертв. По его словам, этим людям сообщили об опасности и организовывают их защиту. Новоназначенный глава Донецкой обладминистрации Александр Куть не подал электронную декларацию, что является нарушением законодательства, сообщает Центр противодействия коррупции. По их данным, такое нарушение закона влечет за собой уголовную ответственность. Кроме того, юристы предполагают, что Александр Куть может до сих пор оставаться сотрудником СБУ для того, чтобы не подавать электронную декларацию. Напомню, 22 июня президент Петр Порошенко подписал указ о назначении Александра Кутя председателем Донецкой областной государственной администрации. Александр Куть Путь до 22 июня был главой управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Закон запрещает одновременно занимать должность главы обладминистрации и нести службу в СБУ. Проверка централизованной системы электросирен пройдет в городах и районах Донецкой области в среду 27 июня. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Проверка начнется в 14 часов и продлится до 14:30. Помимо проверки сирен пройдет трансляция учебной информации в сети кабельного радиовещания. Жители области просят соблюдать спокойствие. И по прогнозам синоптиков, завтра, 26 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. По всей территории Донеччины днем пройдут дожди, на Луганщине без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 15, днем от 28 до 31 градуса тепла.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».